Летом 1944 года, в разгар войны с Германией, Сталин поручил маршалу Василевскому не только планировать внезапное нападение на Японию, но и возглавить все советские войска в войне против Японии. Василевский был заместителем Сталина в войне против Германии, но он знал планы на будущее. Как только будет разгромлена Германия, ему предстоит еще одна война. У Сталина не было намерения высаживать свои войска на японских островах. У него была более привлекательная цель. Корея, Маньчжурия, большая часть Китая, французский Индокитай, так раньше назывался Вьетнам. Вот их-то Сталин и намеревался, так сказать, освободить. С лета 1944 года начинается постепенное, невидимое со стороны, наращивание советской военной мощи на Дальнем Востоке. Шло перевооружение, усиление дивизий, корпусов армий, накопление на складах всего необходимого для внезапного сокрушительного удара. Вблизи границ интенсивно строились дороги, мосты, командные пункты, узлы связи, аэродромы. Все как в 1941 году на германской границе. Советские командиры, согласно приказам Москвы, выдвигали к самым границам склады и хранилища боеприпасов, горюче-смазочных материалов, разворачивали госпитальную базу, то есть повторяли все просчеты 1941 года. С ранней весны 45-го года началась переброска полков, бригад, дивизий с Советско-Германского фронта на Дальний Восток. Были введены чрезвычайные меры маскировки. В войсках, которые прибывали на Дальний Восток, все сержанты и старшины имели на плечах погоны рядовых солдат. Младшие офицеры имели погоны сержантов, старшие офицеры – погоны лейтенантов и капитанов. Генералы имели на плечах гораздо меньше звезд, чем заработали. Генерал-майор мог носить погоны подполковника или майора. Сам Василевский прибыл на Дальний Восток с документами на имя генерал-полковника Васильева и, естественно, в форме генерал-полковника. Сталин категорически запретил ведение переписки и переговоров, связанных с переброской войск. Командира вызывали в Москву, ставили задачу, и он вел свои войска туда, на Дальний Восток. Станции обслуживания эшелонов и выгрузки нумеровались. Ряд эшелонов пропускался через узловые станции сходу, без остановки. Их техническое обслуживание осуществлялось на промежуточных станциях. Никто, даже офицеры штабов, не знали, куда и с какой целью перебрасываются войска. Начальнику эшелона просто сообщали: «Вы следуете до станции 213». Что это за станция, где она находится, он знать не имел права. По прибытию на любую станцию он интересовался, какая это станция. Ему говорили: «Это вот станция 85-я, а ваш эшелон следует дальше». В пути солдатам и офицерам запрещалось отправлять письма. В дополнение к этому товарищ Сталин издал секретный приказ. По всей Транссибирской магистрали письма из почтовых ящиков собирать, но до особого распоряжения никуда не отправлять. Даже если хитрый солдатик, вопреки запретам, на станции тайно бросил свое письмо в ящик, все равно никуда это письмо уйти не могло. Массовая перегруппировка войск началась перевозкой по железной дороге из Восточной Пруссии 5-й армии, и это не случайно. 5-я армия накопила богатый боевой опыт по прорыву укрепленных районов и действиям в лесистой местности. Именно такая армия требовалась на Дальнем Востоке, где предстояло прорывать укрепленные районы японцев и действовать в лесистой местности. Вслед за 5-й армией на Дальний Восток пошла 39-я армия из Восточной Пруссии и 53-я из Чехословакии. Но решающую роль в разгроме японских войск должна была сыграть 6-я гвардейская танковая армия. Ее перебрасывали из района Праги. Для того, чтобы скрыть переброску целой танковой армии. Танкистам сменили не только погоны, но и эмблемы на погонах. Они временно стали военными медиками, ремонтниками, строителями. Но главное не в этом. Танки и вся остальная тяжелая боевая техника 6-й гвардейской танковой армии была оставлена в Чехословакии. А в Монголии, в районе государственной границы, куда перебрасывалась танковая армия, заблаговременно для нее были приготовлены и тщательно укрыты новые танки, которые поступали прямо с уральских заводов. Если бы Япония в июле 1945 года нанесла внезапный удар, то случилось бы именно то, что случилось в 1941 году на западной границе. А именно, немцы нанесли удар, и вдруг в районе Барановичей встретили огромное поле, заставленное артиллерией, сверхмощными пушками и гаубицами. А личного состава там еще не было. Вот тот же самый просчет повторялся в 1945 году. Танки стоят у границы, а танковая армия, то есть экипажи, они еще в эшелонах перебрасываются из Чехословакии. Точно так же происходила переброска большинства артиллерийских, авиационных и других соединений и частей. Например, в июне-июле 1945 года с авиационных заводов на аэродромы Дальнего Востока было подано 1155 боевых самолетов новейших марок и сосредоточены на аэродромах без экипажей. Так вот, если бы японцы нанесли внезапный удар, то они бы в 1945 году застали наши аэродромы, забитые самолетами, для которых экипажи еще не прибыли. Они тайно перебрасывались по железной дороге. Всего на Дальний Восток были переброшены управления двух фронтов, трех общевойсковых и одной танковой армии. Управление одного артиллерийского, одного механизированного, одного танкового корпуса и 15 стрелковых корпусов. 36 полнокровных стрелковых артиллерийских и зенитно-артиллерийских дивизий. 53 бригады, более сотни отдельных полков и батальонов. Всего за 3 месяца из Центральной Европы на Дальний Восток было переброшено более 500 тысяч советских солдат и офицеров. Для того, чтобы скрыть объем перевозок, большая часть полков, бригад, дивизий, корпусов и даже целая танковая армия перебрасывались без боевой техники. Но все равно некоторые соединения пришлось перебрасывать с вооружением и боевой техникой. Количество оружия, перевозимого вместе с войсками, получилось огромным. 3340 танков и самоходных орудий, 7500 пушек и гаубиц, 3600 минометов, 1100 реактивных установок залпового огня, 1400 боевых самолетов. На перевозку этой массы войск и оружия потребовалось 135 756 вагонов. В ходе внезапной наступательной операции предстояло снабжать чудовищное количество советских войск, которые будут стремительно продвигаться вперед. Предстояло немедленно подавать войскам сотни тысяч тонн боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и всего остального, что необходимо для наступления. Переброску такого количества грузов на сотни километров мог обеспечить только железнодорожный транспорт. Однако в Советском Союзе колея широкая, а в Маньчжурии и Китае узкая, и было принято решение перешивать колею на широкий советский стандарт. Для этого были подготовлены специальные бригады железнодорожных войск, которые имели всю необходимую технику. 1941 год повторился. В 1941 году на пространствах от Балтийского до Черного моря советскую границу пересекало 10 железнодорожных направлений. Так вот, было создано именно столько, 10 железнодорожных бригад, для того, чтобы перешивать узкую европейскую колею на широкий советский стандарт. Эти бригады могли использоваться только на территории противника и только для решения этой задачи. И вот все повторилось в 1945 году. На каждом железнодорожном направлении была сосредоточена целая железнодорожная бригада 3-4-5 тысяч человек в полной готовности вступить на территорию противника и перешивать железную колею следом за наступающими войсками. Прибывающие грузы разгружали прямо на грунт в районе пограничных станций, как в 1941 году. Долго держать снаряды в ящиках на грунте нельзя, ибо коррозия их испортит. Часть грузов находилась в вагонах в готовности следовать через границу вслед за наступающими войсками. К началу операции на железных дорогах Дальнего Востока простаивало более 1500 цистерн с горючим. Еще больше было вагонов с боеприпасами. Часть из них выгружались, но большая часть находилась в вагонах, точно как в 1941 году. После завершения стратегической перегруппировки в составе трех советских фронтов было 11 общевойсковых армий, 3 армии ПВО, 1 танковая и 3 воздушных армии и 4 отдельных авиационных корпуса. Кроме того, под контролем главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке находился Тихоокеанский флот, Амурская военная флотилия, войска НКВД и вооруженные силы Монголии. Группировка советских войск насчитывала 1 747 000 человек, 29 тысяч орудий и минометов, 5250 танков, 5171 самолет. Тихоокеанский флот имел 417 боевых кораблей, в том числе 78 подводных лодок, а также 1618 самолетов. Амурская военная флотилия имела 126 боевых кораблей и 68 боевых самолетов. Первый Дальневосточный фронт и Забайкальский фронт наносили удары по сходящимся направлениям. Между этими двумя сверхмощными группировками находился относительно более слабый второй Дальневосточный фронт. Готовилась классическая операция на окружение, относительно слабый центр и две сверхмощных фланговых группировки. Новшество заключалось в размахе. Наступление планировалось одновременно тремя фронтами в полосе 5130 километров. Такого никогда раньше во всей человеческой истории не бывало. Будем надеяться, что такое никогда больше и не повторится. Сталин издал специальную директиву, которая обязывала командующих фронтами ставить задачи своим армиям лично, устно, без вручения письменных документов. Получив устно боевую задачу, командующие армиями приступали к планированию операции. В свою очередь, командующие армиями ставили боевую задачу командирам корпусов и дивизий тоже устно, и так далее до самого низа. Переписка по вопросам подготовки операции запрещалась в любом, даже зашифрованном виде. Задачи ставились только устно по карте. Радиосвязь работала только на прием. В артиллерийских частях связь по радио разрешалась с началом артиллерийской подготовки, в остальных частях с началом атаки. Главный принцип стратегии – концентрация. Концентрация силы против слабости. Против самого слабого участка японской обороны был развернут самый мощный советский фронт – Забайкальский. Но и тут силы не распыляли равномерно вдоль всей границы, а собирали в мощные ударные группировки. Между этими группировками оставались значительные промежутки, на которых не было войск. Например, на Забайкальском фронте между 17-й и 6-й гвардейской танковой армией был разрыв в 200 километров, совершенно не занятый войсками, Это просчет 41 года. Именно так. Самая мощная советская армия 41 года, 9-я, была сосредоточена против самого слабого противника, против Румынии. Там и по всей советской границе войска были собраны в ударные кулаки, а между ними существовали огромные разрывы, которыми противник воспользовался. Если бы Япония нанесла внезапный удар за несколько дней до советского наступления, то японские войска могли беспрепятственно проникнуть на советскую территорию на участках, на которых не было советских войск. Задолго до Второй мировой войны на Дальнем Востоке вдоль границ была возведена цепь сверхмощных укрепленных районов. В каждом укрепленном районе находилось значительное количество войск, специально подготовленных для ведения длительной и упорной обороны. Но летом 1945 года Япония оказалась на краю гибели, поэтому советским войскам в укрепленных районах был отдан приказ оставить железобетонные укрепления, а эти войска использовать для усиления ударных группировок. Точно как в 1941 году была линия Сталина, но войска сняли с укреплений, укрепления бросили, а эти войска использовали на самой границе для усиления прибывающих войск. 6 августа 1945 года американская авиация нанесла ядерный удар по Хиросиме. 6 августа по Нагасаки. Япония на краю гибели. И вот в этот момент, 9 августа 1945 года, Красная армия нанесла свой внезапный сокрушительный удар по японским войскам в Маньчжурии и Китае. 8 августа советское правительство объявило войну Японии, а 9 августа советские войска нанесли внезапный сокрушительный удар. И тут надо обратить внимание на совсем неприметный нюанс. Как же можно 8 августа объявить войну, а 9 августа наносить внезапный удар? Секрет заключался в том, что во Владивостоке сутки начинаются на 7 часов раньше, чем в Москве. Боевые действия начались 9 августа в 0 часов 10 минут. Но это дальневосточное время. А в тот момент в Москве было еще 8 августа. Это было еще 17 часов 10 минут. Никто японского посла пока не тревожил. А когда в Москве наступила ночь, японского посла вызвали в Народный комиссариат иностранных дел и объявили, что со следующего дня начинается война. А следующий день начался через 10 минут. Но на Дальнем Востоке он давно уже наступил. На Дальнем Востоке в это время уже было 6 часов 50 минут утра. Там уже более 6 часов шла война. Самое главное уже было сделано. Японские аэродромы были накрыты внезапным ударом советской авиации. Пограничные наряды ликвидированы. Мощные танковые клинья врезались в территории Маньчжурии и Китая и продолжали неудержимое движение вперед. Японскому послу в Москве объявили о начале войны, но ему теперь предстояло добраться до посольства и связаться со своим правительством. Все телефонные и телеграфные линии почему-то бездействовали. Связаться по радио с Японией, которая находится почти на другом конце земли, было трудно и в нормальной обстановке. А тут обстановка была ненормальной. Кто-то работе радиостанции мешал. Одним словом, о том, что война объявлена, японское правительство узнало с большим опозданием и совсем по другим каналам.